Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Петра и Павла в Лефортове, а также благочинный Петропавловского округа, архимандрит Алексей Воложанин. Батюшка, здравствуйте! Рад приветствовать вас в нашей студии. Тем более вот после таких больших праздников, вот престольный праздник у вас был совсем недавно, Казанской иконы, и вот,
добрый вечер.
И вот мы здесь.
Сергей, добрый вечер, дорогие телезрители. Рад действительно приветствовать вас со всеми прошедшими, грядущими праздниками. И княгиня Ольга, юбилей представления которой в этом году отмечается, и грядущим праздником крестителя земли русской равнопостного князя Владимира. Большие торжества намечаются опять в Москве. Большой крестный ход из Кремля к памятнику и молебное пение там. Поэтому со всеми этими праздниками, да их молитвами укрепит всех нас Господь. Конечно, предстательством Пречистой Владычицы Богородицы, икону которой вчера Казанскую мы праздновали.
Всей стороны. У нас православных всегда праздник, унывать некогда, но мы ждем ваших вопросов, мы ждем ваших звонков. Телефон нашего прямого эфира 8-495-781-49-54. Дозванивайтесь, мы будем рады ответить на ваши вопросы. Батюшка, вот как раз о том, что не нужно никогда унывать, вопрос телезрителя. Как не впасть в уныние от осознания своей греховности?
Через покаяние. Покаяться, забыть о своих грехах, покайся, иди больше не греши. Вот. Уныние почему появляется? Потому что человек не хочет исправляться от своего греха, который он ощущает, осознает и не может в нем принести своего покаяния искреннего, не хочет избавиться, может быть, от этого греха. Тогда он начинает унывать. Вот. А если человек все-таки имеет веру в Бога, он не унывает, он молится, просит у Господа, чтобы Господь его укрепил, и через таинство покаяния, может быть, не через одно, а согрешил, опять кайся. До того момента просить у Господа, во-первых, прежде всего, желание избавиться от того или иного греха, который вводит нас в уныние. И, ну, конечно, избавить от самого уныния. Не надеяться только на свои силы. А вот когда человек начинает надеяться только на себя, только на свои силы, вот тогда и получается уныние, отчаяние. И ничего большего и нет. Исправления.
Куча проблем вместе с этим.
Ну, унывать проще, чем исправляться.
Ну да, иногда, когда тебя жалеют, конечно, вот конечно. Как все плохо, как все это. Кстати, говорят, что вот какое-то саможаление – это проявление какой-то даже гордости. То есть, если ты часто акцентируешь на том, как тебе плохо, как хорошо, это некое такое
проявление. Ну, это не проявление воли Божией, неумение. Это хорошая эта песня, да? «Слава Богу за все и за скорбь и за радость». Вот, а чего же только плакать-то? Мы никогда не знали бы, что такое горько, если бы не знали сладкого. И наоборот, не знали, что такое сладкое, если не было бы горького. Что такое соленое, не знали бы, если бы не пробовали это солёное. Так и здесь. Что, зачем унывать, зачем отчаиваться, зачем себя жалеть в этой ситуации? Помолился, Господи, ну да, иногда, ну мы люди, конечно, нам это свойственно, наверное, мне в какой-то мере тоже это свойственно иногда, но не надо поддаваться этому состоянию, застревать в этом состоянии, бежать надо от него, вот, ну да, промелькнул это, перекрестился, помолился, и дальше надо двигаться,
вот. Ну это очень просто так, да, вот. Такая схема. Но ведь если говорить о, вот мы затронули тему такой воли Божьей, да, говорить о проявлении воли Божьей и ее принятии. Мы не всегда можем принять то, что нам предлагают обстоятельства и промысел Бога. Вот. А как здесь действительно по-настоящему уметь принимать то, что тебе дается, и при этом принимая какие-то даже против себя решения, вот не унывать, вот какую-то радость получить от того, что ты вот сделал вот
просить
так.
Укрепления в вере Господа прежде всего, потому что если будет крепость веры, тогда будет все остальное. Если мы унываем, если мы не можем принять волю Божью, это прежде всего маловерие. Вот пример для нас, все-таки я всегда считаю, это... Господи, все, склероз уже начался, забываю какие-то вещи. Вот. Иов многострадальный. Угу. Вот умение принимать волю Божию. Почему? Потому что была вера в Бога, потому что было упование на Бога. Вот. А мы в малой какой-то беде уже считаем, что все, Господь нас оставил, Господь от нас убежал, и Господа рядом с нами нет.
Вот. Машка, еще такой вопрос, еще вот очень такой простой, на самом деле. Что такое послушание? Ну вот, и можно его расширить немножко, что такое действительно, и даже церковное послушание. Как это, одно и то же ли это?
Ну, послушание, прежде всего, воле Божьей.
Вот. Даже если оно исходит от руководства, например, еще.
Ну, опять, начальство, оно от Бога. Всякая власть от Бога дана. Вот. Не нравится начальство, я всегда говорю, не нравится начальник, пишите заявление, уходите. Вот. Чего критиковать начальника? Ищите другую работу, если вдруг... Бывает, часто на исповеди приходят, а там так вот все плохо, это вот начальство такое, но уходить-то никто не хочет. Я говорю, ну тогда ищите. Нет, меня работа устраивает. Ну раз устраивает работу, значит устраивает зарплату, значит начальство должно устраивать. Послушание ли это воле Божией? Ну, в какой-то мере, наверное, да. Ну, опять, надо с Евангелием, здесь общий вопрос сказать, как это должно быть, наверное, очень сложно. В каждой конкретной ситуации надо подходить с конкретным действием. Но святые тоже нам ведь опыт показывает часто, иногда противились какой-то воле Божией, и в жизни начиналось совершаться все немножко по-другому. Вот. Когда они начинали эту волю принимать Божию, казалось, с точки зрения нашего человеческого, да, они правильно поступали, в общем-то, а оказывается, нет, надо было принять эту волю, и надо было и идти потом, Господь, знаете, как говорит, скорбь на радость претворит, как мне недавно один человек сказал. Вот я тоже немножко поскорбел, вот, а мне сказали, ничего, отец, вот твоя скорбь, твоя радость будет. Поэтому надо как бы вот стараться. Почему все это появляется в нашей жизни? Потому что мы не верим в волю Божию, мы не верим в Бога до конца. Мы не верим, что если Господь чего-то не попускает в нашей жизни, вот, то кто против нас, если с нами Бог? И если Господь, ну, считает нам для нашего смирения нужен плохой начальник, нам дают плохого начальника. Если Господь считает, что нам надо где-то поболеть немножко, вот, для нашего духовного здоровья, физически немножко помочь, ну, наверное, надо это принять и пострадать, но не уйти от Бога, не уйти от молитвы, не уйти от общения с Ним, чувствовать Его всегда в своем сердце. Тогда все будет по-другому. Вот. А у нас все это происходит от того, что вот мы вроде бы верующие, вроде бы вот мы верим в Бога, а какие-то вещи мы считаем, что вот Господь все равно, вот он-то считает по-другому, это неправильно. Они поступают неправильно, люди те или иные делают не так, потому что это Господь-то он не так думает. Ну, откуда же мы знаем, как думает Господь? Он же попустил что-то, то или иное событие в нашей жизни, которое должно было произойти. Нам его надо было принять. Иногда нет сил принять, иногда вот. Но когда проходит время, мы успокаиваемся. Вот, иногда, может быть, действительно получается так, что когда ты принял, успокоился, и вот эта скорбь, она в радость переходит.
Это, как говорится, иногда, да, чтобы вылечить болезнь, нужно иногда принять горькое лекарство, иногда
ну,
даже
конечно,
и
конечно,
под нож.
Конечно.
Батюшка, у нас есть телефонный звонок.
Да,
давайте
хорошо,
послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос как раз вот это, что вы сейчас сказали о власти. Апостол Павел написал послание римлянам. Но у меня как раз по этому поводу и вопрос, какую власть он имел в виду. Допустим, Нерон, по приказу которого ему отрубили голову, получается, делал добрые дела, а злом был Павел. Потому что начальство страшно не для добрых дел, а для злых. Нерон делал добрые дела, получается, так, по его словам. Это во-первых. Власть Гитлера, значит, те, кто противился, противились Божьему установлению. Ну, я не говорю уже о большевиках. Как это все сочетается с властью?
Спасибо, это наш постоянный
вопрос.
Слушатель.
Евгений,
да,
Евгений из Белгородской области.
Вот, из Белгородской губернии. Вот, поэтому он всегда задает там интересные вопросы, которые иногда, бывает, даже в ступор нас вводят. Но мы все равно пытаемся отвечать. Конечно, Нерон не был святым. Конечно, был апостол Павел. Но апостол Павел принял волю Божью, и через свои страдания он проповедовал Слово Божие, которое приходило. Не принял бы он свои страдания, неизвестно, что было. Нужно было в свое время извести из темницы апостола Петра. Господь послал ангела и извел из темницы. Господь посчитал, что здесь, вот сегодня, для той церкви, которую он заповедовал, может быть, страдание Павла, а они готовы были к этим страданиям, они шли к этим страданиям, они хотели пострадать, как Христос. Это была такая же добровольная их например. Мог бы Павел спрятаться где-то в подполье, уйти, да, как сегодня говорят, вот, и из подполья распространять листовки, еще что-то делать. Власть Гитлера, конечно, это плохая власть, конечно, она недостойная власть, вот, но Господь, наверное, человечеству для чего-то дал это, люди же сами избрали, те же немецкие люди, сами избрали этого человека к власти, вот, но всему всегда дается воздаяние, в том числе и тем, кто поступает неправедно. Господь посылает тех людей, которые остановят зло, вот, и которые прекратят то или иное событие. Но вот русскому народу Господь дал силы противостоять этому злу, вот, и решить убрать тогда в тот момент фашизм и с нашей земли, и с немецкой земли. Вот. Ну, поэтому надо уповать на него. Господь все знает. Господь. Попустил же Господь в свое время Москву взять полякам. Вот. Но в нужный момент... Почему? Да потому что сами были виноваты. Потому что у самих было много грехов. Вот. В те времена. Вот. И от Бога где-то отворачивались. А как повернулись, сразу в Минин и Пожарский появились, Господь. Вот. Когда услышали голос святителя Ермогена, принимавшего мученическую кончину, вот, в подвалах чудового монастыря. Вот. И тогда все, получил новый поворот.
Трехдневный пост держали.
Конечно, и поститься начали. Вот. Поэтому сейчас мы, знаете, иногда в нашей жизни плачемся. Почему так тяжело? Почему Господь от нас отвернулся? Почему вот у нас так все плохо устроено? А почему должно быть по-другому-то? Почему? Надо благодарить Бога за то, что хотя бы так сегодня есть, а не совсем плохо. Вот. Потому что, а мы-то где с Богом? С Богом ли мы? С Богом ли мы? Иногда в большие церковные праздники или в воскресный день выходишь в храм на службе, вот, и хочется плакать от горя, от того, что где же вы, люди? Господь-то вас призывает, придите ко мне, всетруждающийся, обремененный, я вас упокою, вы. Где вы с Богом? Вас нету. А почему тогда должно быть у нас лучше? Вот поэтому принимаем то, как есть.
Вот так вот. У нас следующий вопрос от телезрителя, который нам прислал в социальных сетях. Вот знаю, что сплетники будут гореть в аду. Какие обсуждения можно назвать сплетнями? И какие же можно отнести к категории, как учиться на чужих ошибках, как раз вот обсуждая чужую жизнь? Вот где здесь грань и компромисс?
Ну, сплетни вообще на самом деле, это, наверное, больше всего ложь, которая разносится теми или иными людьми. Это неправда, которая говорится. Вот, потому что, когда сказали правду, это уже не совсем сплетня, наверное.
Это уже бьет.
Да. Да. Вот, а сплетни – это то, что… Поэтому говорите правду всегда и не слушайте лжи. Вот, пропускайте ложь мимо своих ушей. Будьте как та крошечка, буренушка, точнее, которая крошечку-хорошечку в одно ушко впускала, а в другое выпускала. Mm-hmm. Вот, не задерживайте в своей голове то, что не нужно, если вы не уверены в той или иной правде. Вот, тогда и не будете сплетниками. Вот, если кто-то вам что-то сказал нехорошее о том или ином человеке, а вы его знаете совсем с другой стороны, вот, не поддавайтесь сразу той или иной провокации, а старайтесь свое мнение сохранить при себе, потому что, знаете, не факт, что тот человек, который вам говорит, прав во всем. Мы можем обвинять кого-то, рассказывать о каком-то грехе, том или ином, того или иного человека, вот, не являясь свидетелями того греха. И тот человек, который вам об этом рассказывает, сам этого не видел, но слышал от кого-то. Вот. Поэтому как можно так осуждать или обсуждать того, кого мы, в общем-то, не знаем, с кем мы понаслышке, допустим, о том или ином человеке, или, допустим, даже того, кого знаем, у нас о нем сложилось какое-то свое мнение. Вот Господь вас, каждого из нас, создал индивидуальными, создал личностями, поэтому имейте свою точку зрения, имейте свое мнение. Не поддавайтесь вот этим злым слухам, сплетням, которые разносятся в разные стороны. Не подавляйтесь этим людям, которые их разносят. Тогда и не будете сплетниками. Тогда и за этот хотя бы грех не придется отвечать в перед Богом в день страшного суда нашего.
Батюшка, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос.
Алло, здравствуйте. У меня вопрос такого характера. Скажите, пожалуйста, батюшка Алексей, вот как правильно нам надо вот понимать понятие покаяния, помимо того, что это перемена ума, что еще надо человеку, который каждый день, ну, если и не грешит, то он много угождает и много нехорошего делает.
Не совсем понял вопрос.
Я тоже не совсем понял начало вопроса.
Ого.
Угождает.
Человек, который много не грешит, но это человек, который много не грешит, он, наверное, все-таки в прелести находится. Если, по крайней мере, то он так сам о себе считает. И если мы считаем о человеке, то, наверное, действительно он достиг какой-то святости. Потому что грешим-то мы, к сожалению, достаточно часто. Не столько делаем, сколько своим умом и какими-то мыслями нашими, в нашем внутреннем состоянии. А это тоже есть грех. Поэтому я не совсем понял вопрос.
Но мне тут очень вот сложно. Мне подсказывают, что вопрос, вот, попробуем, да, вот угадать. Вопрос, смотрите, вот покаяние, это вот ты приходишь на исповедь, говоришь грехи. Да? А вот что больше, что еще нужно для того, чтобы покаяние состоялось? Кроме того, что ты вот участвуешь...
Внутреннее духовное сокрушение. Желание избавиться от греха. Это очень важно. Даже если мы очень зависим от какого-то греха, очень сильно мы понимаем, что мы не можем. Но на сегодняшний день как-то вот или страсть одолевает там, к деньгам, еще к чему-то. Но у нас хотя бы должно быть желание бороться с тем или иным грехом. Мы должны просить Господа, чтобы Господь в наше сердце вложил это желание. Потому что цена, к сожалению, любого греха нет. Я считаю, что нет греха большого или малого. Любой грех ведет человека к погибели. Любой нераскаянный грех ведет человека к погибели. Вот. Поэтому, чтобы появилось в сердце человека, кающегося, вот это желание просить у Бога, дать ему силы избавиться от того или иного греха. Вот. А когда появится желание, тогда уже и борьба начнется внутренняя, духовная, с тем или иным пороком. Потому что сказать на исповеди «я грешен», вот, но я человек немощный, и я все равно потом буду грешить, этого мало. Но прийти на исповедь со слезами, понимая свое недостоинство, свое несовершенство, свое бессилие, что мы ничего не можем, мы сами не можем побороть грех, только с помощью Божией, только если Господь будет нас укреплять. Вот. А все остальное есть гордыня. Не я поборол грех, ты, Господи, помог мне преодолеть мое недостоинство в том или ином виде его.
Только Батюшка, так. Вот прошло вот это вот время, когда ты каешься, покаяние и так далее, остается осадок от того. Ну, видимо, грехи, может, тяжелые были. Вот вроде и покаялся, осадок остается, и ты о них думаешь, что это такое, и нужно ли как с этим бороться.
Ну, это или наслаждение идет тем грехом, который...
Ну, а если там даже есть изнутри, вот просто вот...
Значит, невозможно. Не до конца искренне покаяние было.
То есть нужно приходить на исповедь.
Я думаю, что да, что дальше. Вот это чувство, оно в сердце оставит. Потому что, вы знаете, воспоминание того или иного греха, оно отвлекает человека от делания. Ну, может быть, это появляется как напоминание для того, чтобы ты не совершал дальше его. Наверное, может быть и такое. Но не надо копаться в том, что было. Надо искать то, что сегодня есть, и стараться не допускать того, что было, и не совершать то, что сегодня нас, чем сегодня нас искушается. Мы искушаемся, чем сегодня. А соблазнов-то их везде полно. Вот каждый день то осудить кого-нибудь, то разозлиться на кого-нибудь, то посчитать, что кто-то какая-то где-то неправота, вот правы мы. Вот. А надо где-то, может быть, промолчать, принять.
Отец Алексей, вот следующий вопрос. Достаточно часто встречающийся, но, видимо, очень актуальный для наших телезрителей. Подскажите, пожалуйста, как быть со старыми календарями, на которых изображены святые, а также с иконами, которые не подлежат восстановлению? Можно ли их сжечь?
Да, я думаю, что это оптимальный вариант. Не обязательно это, допустим, то, что касается календарей, не обязательно отнести в храм. Вот, потому что, ну, в храме, к сожалению, тоже не всегда есть такая возможность все сжигать. Старые иконы, которые действительно не подлежат восстановлению, так поступали в старые времена. Если это были писаные иконы, если это была еще приличная доска, но счищали лик и писали новую икону на старых досках, что сейчас тоже делается часто очень. Вот иконописцы, потому что доска уже выдержанная, она уже выстоявшаяся, на ней пытаются, значит, писать новые лики, но иногда пускали в реках, которые
проточные,
да, но сейчас же у нас реки перегороженные все, вот, плотинами, еще чем-нибудь, вот, сбрасывается в них непонятно чего. Поэтому лучше, конечно, сжигается это все.
А пепел куда-то девается?
Ну, в церкви есть специальные колодцы, куда это закапывается, вот.
У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем вопрос, постараемся на него ответить. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Игорь Викторович, я звоню из Москвы. У меня такой вопрос, должно ли быть в православной семье равноправие, или все-таки жена должна брать большую ответственность за мужа?
Спаси Господи за вопрос. Вот, дорогой Сергей Викторович, в семье прежде всего должна быть любовь и взаимоуважение, вот, умение слушать друг друга, и не только слушать, но прежде всего слышать. Семья – это крест, который надо нести на протяжении всей своей жизни, вот, умея уступать друг другу, а уж кто главнее – и оставит человек отца своего и матери свою, прилепится к жене своей, и будет плоть едина. Вот. И, конечно, муж есть глава жены, как мы читаем в Евангелии. Но для этого мужчина должен быть мужчиной, да, мужчина должен обеспечивать дом, обеспечивать семью, любить жену, да, любит жену, как самого себя, вот, а не быть самодуром, который приходит домой, кулаком стучит по стулу и говорит: «Я главный». Вот. Конечно, а если он ничего не делает, бездельник, сидит дома, ну, в лучшем случае занимается домашним хозяйством и семьей, а супруга работает на 2-3 работах для того, чтобы создать материальное положение, вот, в своей семье, то, наверное, уж она где-то в какой-то мере главнее получается в этот момент, потому что функции-то у нее уже становятся больше мужские, чем женские. Вот. Так что вот здесь как раз вопрос стоит о равноправии. Равные партнеры, две половиночки одного целого, которые должны, еще раз говорю, любить и уважать друг друга. Вот, и тогда будет в семье счастье.
Да, есть вещи, где мужчина будет, очень тяжело будет догонять, есть вещи, где женщина очень
даже справляется. А кто не хочет догонять, уходите в монахи. Вот.
Да, не будем продолжать эту тему. А, тоже вопрос продолжения предыдущего, очень похожий. У меня есть святая вода, взятая из монастыря. В бутылке появился сильный осадок, хотя вода взята не больше месяца назад. Что с ней делать?
Ну, можно домашние цветы полить этой водой. Вот. Можно пропустить через ваточку, процедить ее и вот этот осадочек сжечь. Вот, а вода, если она не испортила, запах не появился. Вот бывает иногда, знаете, вот говорят, у нас крещенская вода позеленела. Она зеленеет, да, бывает иногда от того, что на солнце стоит, что храним ее неправильно. Угу. Вот, но она не портится, она все равно не портится. И вот ее просто профильтруешь, когда она опять может только правильно потом хранить.
Она потом будет... она не должна лежать, наверное, надо употреблять ее.
Долго, да, конечно.
Время.
Не надо брать больше, чем это вы можете потребить. Для чего вы ее взяли? Для того, чтобы она у вас стояла и всем показывать о том, вот какая у вас. У меня вот такая святыня есть, такого вот монастыря привезенная. Вот, ну, привезли, пользуйтесь ей. Вот, поэтому мы когда-то были в паломнической поездке по святыням Каппадокии, современная Турция, вот, и были в храме Живоносный источник, и я тогда привез оттуда пузыречек воды из Живоносного источника. И вот каждый год на Живоносный источник в день праздника первый раз я вылил его полностью туда, вот, а теперь мы каждый раз выливаем его, вот, и потом наполняем вновь такой у нас неиссякаемый сосудик такой воды, как бы преемственность. Освещаем воду, выливаем тот, который был, набираем, вот у нас хранится, как бы мы так вот
передается,
это делаем.
Да?
Передаем, да. с той святынькой, которая вот в православном мире почитается, вот с тем источником, из которого эта вода была набрана. Поэтому, ну, опять, знаете, как просфоры, храним, храним, храним до того момента, пока они не позеленеют, и что дальше с ними делать? Ну, вот опять тоже или в проточную воду, или сжигать.
Ну, да. Ну, лучше не доводить до этого, а брать в меру. И, батюшка, сейчас пример очень яркий, что можно не наливать 10 литров воды, а можно взять бутылочку.
Каплю моря освещает.
И это тоже. Батюшка, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Хотел бы задать такой вопрос. Мы, православные христиане, верим в Святую Троицу. Мусульмане в Аллаха. Вот. Но наш русско-православный центр утверждает, что Аллах при жизни не существует. А когда вот мусульмане молятся в мечети, кто тогда их молитвенные прошения исполняет?
Вы знаете, мы верим в Пресвятую Троицу. Каждый человек вправе верить в то, что он хочет верить. Вот мы считаем, что вот Бог един в Троице и Троица в единстве. Кто исполняет, не знаю. Вот. Они молятся, они верят, они имеют на это право. Поэтому как бы, я не богослов сильный, чтобы об этом вопросе судить. Мы воспитаны в своей традиции, живем в своей традиции, считаем, что наша традиция истинная. Вот. Поэтому давайте и придерживаться нашей с вами традиции, а не рассуждать, что там у соседа происходит в доме. Вот. Если вы сами православные, русское, православное, или не обязательно, ну, опять, понятие русский, я считаю, что это тот человек, который исповедует православие, живущий в нашем Отечестве, это совершенно разные национальности, которые считают себя русскими православными людьми. Вот. Если вы относитесь к этой категории, то чего вам задумываться о том, что у кого-то там, что делается у соседа? Смотрите, чтобы порядок был прежде всего в вашем доме.
Следующий вопрос. В современном мире, а особенно в мегаполисах, работать приходится, нарушая заповеди. Много лет работаю в финансовой сфере, и всегда, чтобы обеспечить семью и чтобы не уволили, приходится обманывать клиентов. Очень терзает совесть. Как быть? Спасибо.
Ой. Ну, во-первых, что значит обманывать клиента? Когда заведомая ложь, за всякую ложь будете отвечать.
Не только по духовному закону, а и по уголовному кодексу.
Конечно, вот. Найдите себе работу, чтобы быть спокойным. У меня был в жизни такой пример. Как-то меня остановили рано-рано утром. Я летел на службу в Осиповский монастырь, еще совсем молодой был. Владыка Петерим тогда болел. Вот. Ну и понимаю, что придется мне дать взятку. Вот. Нарушение. Куда деваться? Я на службу опаздываю. Uh-huh. Вот. Иду и думаю, да что ж такое-то? Вот. Купюр крупный, значит, не надо. Вот. Вот. Подхожу, а вот человек, который стоит, вот, говорит, батюшка, пока я ходил за документами, помолитесь лучше, чтобы мне Господь послал такую работу, где я мог бы честно работать и содержать свою семью в достойном состоянии. Молитесь, спросите у Бога, что, Господи, пошли мне вот такую работу, чтобы мне не надо было обманывать людей. Поэтому, ну, вот мы, нам выбор всегда, кусок хлеба или Царствие Божие. Вот и выбирайте. Так у нас у священников такой выбор часто стоит. Вот. Ради Бога служим или за кусок хлеба.
Вот так вот. Следующий вопрос очень интересный. Как общаться с молодым настоятелем? Мне 50, а батюшка мне в сыны годится.
Ну, это, знаете, так позже все под сомнением. Вот.
Не только батюшкам.
Да, и не только батюшкам. Как начальнику подчиняться? Как вы начальнику на работе подчиняетесь, 30-летнему? Вот. Если вам 50, а ему 30. Вот. А и бывает и больше разницы. Потом, что значит подчиняться, как относиться? С уважением относиться, если он себя ведет достойно, проявляет ревностное служение свое. Вот. А если что-то вас не устраивает в нем, вот, ну или ему прямо об этом скажите, ну так вот, чтобы он это, мол, не, без раздражительности всего, а попытайтесь донести до него то, что вас не устраивает. Вот. Ну или в конце концов найдите себе другого священника, который, что уж вам прямо к настоятелю надо. Настоятель — это не панацея. Вот. Есть и другие батюшки, которые есть. У каждого батюшки свой приход. У каждого, даже для самого, как нам кажется, плохого и недостойного, всегда есть те люди, которые считают его самым лучшим и самым достойным священником. Вот. Поэтому вот так относитесь. Господь поставил его на свешницу через священноначалие, которое посчитало, что вот он, наверное, в этот момент, на этом приходе, должен быть такой настоятель, который есть. Смотрите, ну а потом, если что-то не устраивает, принимайте волю Божию еще. А у нас, к сожалению, не волю Божию, а сразу в патриархию жаловаться.
Ну да, ведь зачем-то же это надо?
Всем не угодишь. И батюшка тоже, он человек. Во-первых, носите тяготы друг другу.
А как батюшке-то трудно, наверное, да?
Полюбите его, тогда он вас полюбит, может быть. Отдайте частичку теплоты своего сердца, так же, как священник пытается отдавать частичку теплоты своего сердца вам. Вот. Ну, и тогда, глядишь, вот все топится, все меняется, все появляется, вот этот лед расходится, и появляется зелень. Росточки благодати.
Здравствуйте. Скажите, возможно ли повторное крещение, если человек изменил себе имя по всем документам?
Исповедую единое крещение в оставлении грехов. Нет, невозможно второго повторного крещения. Независимо от того, что там человек себе изменил, вот, в документах или в своем организме, никакого другого крещения быть не может, потому что символ веры, который мы исповедуем в момент крещения, нам твердо говорит: исповедую единое крещение во оставление грехов.
Следующий вопрос. Помогите советом, пожалуйста. Муж вспыльчив, быстро уходит из себя, не может решать проблему разговорами, сразу переходит на повышенный тон, крик. Его в семье папа имел такой же тип поведения. Может по стене ударить, дверью хлопнуть сильно. Боюсь, что такое поведение приведет к плохим последствиям. Чем ему можно помочь?
Молитесь за него. Молитесь за своего мужа, чтобы Господь как-то умягчил его сердце. Есть иконочка умягчения злых сердец. Чтобы Господь его вразумил, чтобы вот этот гнев его перешел. Вот. Если вы, тем более вы знаете о том, что человек этот вспыльчив, вот, то, ну, во-первых, не провоцируйте его лишний раз. Вот. И, ну, это крест такой. Вы же, наверное, знали, что и отец у него такой, и он такой. Выбрали же его. Поэтому, ну, несите свой крест.
Наверное, в этом мудрость женщины будет.
Ну, конечно, конечно. Научиться. У меня одна знакомая рассказывает, муж тоже был, выпивал сильно, приходил, скандал закатывал, вот, ночью заставлял кашу варить, по 8 раз, говорит, за ночь переваривал, не так ему угодил. Вот, сначала возмущалась, говорит, а потом просто молча, говорит, стала, говорит, делать, не спори с ним ничего, не понравилось, иду варю. Все, и пить бросил муж, и общаться стали нормально, замечательная семья стала. Вот оно смирение к чему приводит. Угу. Мудрости просите у Бога.
Мне 8,5 лет, у меня бывают нервные срывы и агрессия. Скажите мне, пожалуйста, как это преодолеть?
8,5 лет. Ой. Ну, во-первых, уже хорошо, что ты это осознаешь, человечек. Угу. Я не знаю, там, кто это, юноша, девушка.
Юноша.
Вот, молодой человек, что вы это уже осознаете, это уже замечательно, это уже хорошо. Ну, наверное, если вы слушаете нашу передачу и задаете вопросы именно сюда, на телеканал «Союз», я так могу предположить, что вы человек все-таки посещающий церковь. А если только смотрите пока еще, то постарайтесь начать посещать церковь, вот, привлекая к этому и своих родителей, которые, вот, и через общение со священником, может быть, через общение со своими сверстниками, ходящими в храм Божий, вот, Бог даст, вы и избавитесь от своего и гнева, и вспыльчивости. Вот. А Господь любит смиренных, терпеливых, вот, тружеников, трудолюбивых, вот, которые проявляют усердие. Вот к этому стремитесь. И поверьте мне, мир вокруг вас будет изменяться, и отношение людей к вам будет совершенно другое.
Ну, что такой интересный вопрос. Ну, грешно ли не общаться с родителями мужа? Видимо, здесь проблема какая-то есть более, но сформулировано так.
Ой, ну, если вы единая плоть, то его родители должны стать вашими родителями, ваши родители должны быть его родителями. Надо уметь любить их, принимать, потому что это родители вашего любимого человека, который рядом с вами находится. Не общение с ними, ну, во-первых, загляните внутрь себя. Иногда мы бываем причиной такого необщения. Вот. Но уж если совсем нет такого желания, или каждое общение на данный момент сводится к скандалу каждый раз, трезвого такого анализа провести не может ни та, ни другая сторона, ну, может быть, постараться в какой-то мере воздержаться от такого общения. Вот. Но еще раз говорю, что если мы не можем найти любви и взаимопонимания со своими близкими, то тогда какие же мы христиане? Наверное, не хватает христианской любви, не хватает терпения, не хватает... Вот, а проявляется, конечно, где-то, наверное, наша гордыня. Где-то нам сказали что-то обидное, а мы вот эту маленькую гадость помним всю жизнь, и она гложет наше сердце. И враг отвращает нас от наших близких. Старайтесь это преодолеть, старайтесь от этого избежать. И тогда, может быть, Господь действительно как-то все по-другому управит. Жизнь станет проще.
Отец Алексей, у нас есть телефонный звонок от нашего телезрителя. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Вопрос у меня такой. Вот по-разному, вот, проповедь, батюшка, скажите, пожалуйста, вот, что касается освящения фруктов и меда. Вот и принимать их можно, точнее употреблять можно, когда уже все-таки освящение будет, там вот где праздник Преображения, а что касается меда 14 августа, вот, но меня больше даже, вот, честно говоря, мед вот сейчас интересует. То есть можно ли покупать и потреблять сейчас до освящения по-разному. То есть, ну вот не факт, что можно, если будет возможность осветить, но вот что касается вот этого вопроса, вот, поточнее можно узнать?
Ну, опять, скажем так, есть традиция освящения меда. Почему в этот момент? Потому что, как правило, к этому моменту начинается медосбор. Откачка меда, точнее, вот, происходит. За лето пчелы накопили достаточно меда в ульях своих, если было удачное лето. И начинается откачка меда. Я, правда, не очень пчеловод, не очень понимаю в этом, но церковь установила так, что именно в этот день идет освящение нового меда. Можно ли есть мед? Да, конечно, мед старого урожая можно есть. Нужно ли есть новый мед? Ну, опять, это же, знаете, вопрос нашей веры. Да все можно, Господь ничего не запрещает. Но даже если здесь, в этих каких-то малых вещах, мы не можем последовать тем правилам, которые установлены Матерью Церковью, то где же уж тогда мы в большом будем верны ей? Вот. Поэтому, ну, покупайте новый мед, пройдет 14 число, осветят его, вот, и будете его есть, он также будет новый, ничего, не успеет состариться за 2 недели. Вот. А сейчас достаточно, я считаю, что еще и старого меда, который можно, если уж вы такой любитель меда.
Традиции. Еще, да, вот как, да, по датам.
Вот. Ну, а по поводу овощей и фруктов...
Яблоки-то можно есть, батюшка, сейчас?
Ну, опять ведь, здесь каждый по-своему. Ведь есть сорта яблок, которые к моменту освящения, преображения, они уже
ну, вот в магазине продаются. Не бывают. Как?
Ну, опять, это наш сейчас много чего в магазине. Виноград продается круглый год. На самом деле, вот, освящался виноград. Потому что, как правило, к этому времени, вот в тех странах, где он рос, он созревал, вызревал, и начинался его освящать. приносили в храм грозди винограда, там же ведь и молитва-то она сама на освящение винограда, а всего остального плодов есть вторая молитва, которую мы читаем. Вот. Поэтому освящается виноград. Ну вот, виноград нового урожая мы стараемся не кушать до момента преображения. После того, как освящается, вкушаем. По поводу яблок, ну, здесь опять каждый для себя выбирает. Есть и что-то другое, что можем помимо яблок кушать вот в это время. Но у меня правило такое для себя я выбрал так, что с началом Петрова поста, когда вот начинается, я прекращаю есть яблоки до момента его, значит, освящения. То есть вот яблоки стараюсь не вкушать в этот период. Ну, а там есть правила церковные, есть. Ну, принесите в храм, традиция. Батюшки, если белый налив созрел у вас уже, понимаете, а там еще 3-4 недели до праздника Преображения остается. Ну, наверное, уж батюшка вам осветит этот созревший урожай ваш. Вот, и вы его скушаете. Ну, можно и потерпеть, на самом деле.
Ну, это же все-таки как-то вопрос традиции больше, да, чем каких-то особых там прям важных
церковных установлений. Ну, опять, это неканоническое, так, скажем так. Есть какие-то вещи, которые
выработались. То есть, если вы съедите яблоки, греха не будет?
Ну, опять, это не тот грех. Ну, наверное, все-таки не будет грехом. Вот. Меня, может быть, многие осудят. У нас же, знаете, есть приверженцы строгих таких правил. Нет, значит, нет. Вот. Но если ваша совесть спокойна в этом отношении, я не думаю, что грех не в уста, а грех из уст. Чаще всего происходит. Но уж захотелось вам этого яблочка, лучше вы его съешьте и не осуждайте никого, и не раздражайтесь. И, вот, хуже будет, если вы будете не есть ни мед, ни яблоко, а будете ходить злые, как собаки, вот, и гавкать на каждого окружающего вас человека, то вот это будет больший грех. Лучше кушайте яблоки, кушайте мед, и будьте добрыми, любите тех людей, которые рядом с вами.
Вопрос тоже очень серьезный. Стоит ли выходить замуж, если постоянно думаю о другом мужчине?
Ой, не стоит выходить замуж, если вы думаете о другом мужчине. Думать надо о том человеке, за которого собрались замуж. Вот. Во-первых, должны быть взаимная любовь, взаимное уважение. А какое может быть уважение взаимное, если вы думаете о ком-то другом? Не знаю, счастье в таком браке вряд ли будет.
Да, батюшка. Да. Лучше бежать от таких.
Ну, я думаю, что да. Это надо быть честным человеком. Потому что все равно это хорошим не будет, да. Ничего хорошего. Скажем так, доброго плода данный союз не принесет.
Очень много потом и разводов, и вопросов, которые приходят к нам как раз после того, когда первый шаг, да, в семейной жизни сделан очень неправильный. А потом и разводы, и несчастные дети.
Ну, к сожалению, это бывает по-другому. Когда два человека встретились, они считают, что вот это то единственное, которое, значит, вот, потому что взыграла в них любовь, как они говорят. Ну, это, прежде всего, страсть появилась, влечение друг к другу. А они еще друг друга не знают, не познали, не распознали, не посмотрели. Не посмотрели на родителей друг друга, понимаете. Не посмотрели, кто как живет. Вот.
Не полюбили родственников.
Страсть появилась, да, вот. А потом через какое-то... Но им кажется, что это страсть на всю жизнь. Вот. А через какое-то время страсть... Начинается рутина повседневная. Ежедневное общение. Вот. Когда не цветы шампанское и розы, вот, а носки, пеленки, вот, плита. И тут... Кто распределение начинается, кто что должен делать, вот, и любовь уже прошла, а уважение не сформировалось в этот момент. И, казалось бы, вот эта вечная любовь, которая должна была бы быть, она и рассыпалась. Вот. Ну, Петр и Февроника, мощи которых недавно приносили, да, вот они могли преодолевать те невзгоды, печали, которые выпадали на них, и радости вместе. Выгнали, говорили, выгони ты ее, плохая жена у тебя, останешься князем, вот, она нам не подходит. Нет, он счел лучшим уйти вместе с ней. Господь вразумил потом, бояры вот, вернули вместе, вот, но тоже ведь не сразу же он. Ее прям вот как в житии разное по-разному нам рассказывают, да, что сразу вот они увидел и полюбил. Нет, не то же сразу, ну, вообще какое-то время общался, видел ее, вот, пока она его лечила, вот, увидел ту внутреннюю, наверное, красоту, которая в ней еще была наряду с той внешней красотой, которая вот это внутреннее осознание помогло им прожить всю жизнь вместе. Вот они имели уважение друг к другу, имели любовь, умели носить тяготы друг другу, то, чего нам сейчас так очень не хватает в семейной жизни. Вот. Мы умеем предъявлять претензии друг к другу, только кто в чем не прав. Вот. Вместо того, чтобы понять друг друга, помочь друг другу, поддержать друг друга в какой-то ситуации. Вот это вы учитесь, научитесь этому, верю, будет семейное счастье. Не научитесь, ну, беда.
Да. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Постараемся на него ответить. Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте. У меня такой вопрос к батюшке. При чтении псалтыри там такие моменты, что нужно прочитать, сказать «Господи, помилуй» 40 раз. И бывает такое, что я сбиваюсь. Как будет в таких случаях? И если перерыв 2-3 дня... При чтении псалтыри начинать ли с первой кафизмы или можно продолжать? Это один вопрос. И второй вопрос. При домашнем чтении канонов, акафистов и панихиды для мирян обязательно благословение батюшки?
Спасибо за вопрос.
Ну, вообще, она свое правило молитвенное, спасибо за вопрос, да. Вот, молитвенное правило, то, что сверх утренних и вечерних молитв, то все-таки старайтесь обращаться к священнику за советом, за благословением. Вот. И он, видя ваше постепенное духовное совершенствование, будет считать, нужно ли вам это или не нужно. Вот. Для того, чтобы, во-первых, в гордость, в гордыню нам не впасть. Вот. Ну и как-то не проявлять свою волю, потому что можно схватиться за большой камень и поднять его, и понести, но в какой-то момент грыжу заработать. Вот. Так и в духовном плане. Можно, конечно, за многое взяться и потом, к сожалению, надорваться и вообще не исполнять ничего. Поэтому все должно быть разумно по духовным силам, которые у вас есть, но оценку этим силам должны давать не вы сами, а тот священник, у которого вы окормляетесь. По поводу псалтыри, ну, остановились, не читали, разные ситуации бывают, иногда не чувствуем себя плохо, не хватает сил вот, для того, чтобы читать. Вот. Но потом возьмите, продолжайте дальше читать, чтобы не прерывать ее. Вот. Ну, а чтобы не путаться в «Господи, помилуй» 40 раз, возьмите за правило четочки себе для домашнего правила, вот именно для домашней молитвы, не для того, чтобы с собой везде их таскать и показывать о том, какая вы молитвенница, вот, а именно для своего домашнего правила, для того, чтобы не запутаться в счете молитвочек, вот, отделять 44 десяточка, вот, и вот, передвигая, не будете сбиваться тогда, вот. Ну, а если избились, ничего страшного, перекреститесь, заново начните читать. Господь принимает любую нашу молитву.
Машка, вот такой вопрос. Я начала воцерковляться, более серьезно стала изучать все вопросы церковной жизни, хотя всегда была верующей. Сейчас понимаю, что очень многого не знаю. Муж не поддерживает меня в этом, хотя говорит, что верит душе и молится про себя. Также ведет себя и мой сын. Я боюсь заставить их идти в церковь, исповедоваться, причащаться, потому что боюсь перегнуть и оттолкнуть их. Как правильно себя вести в этой ситуации?
Ну, во-первых, проявлять любовь к своим близким. Ничто не должно измениться в вашем отношении к ним. То есть, если вы их любили, вот, от того, что сегодня они где-то, вы не должны больше любить. Они должны видеть, что ваше посещение храма преображает вас. То, что вы становитесь не фанатично верующий, приходящий из храма замкнутым человеком, что там-то вот святость, а здесь среди вас сплошной грех, то этим вы совсем ничего не добьетесь. Заставить в храм идти невозможно. Ни вольник, ни богомольник. Надо приходить, надо действовать мудрее. Может быть, где-то ездить в какие-то совместные поездки, не совсем церковные, вот, посещая те или иные достопримечательности нашего Отечества, которые в любом случае связаны бывают с православной церковью. Это и монастыри, и храмы. Вот, и через такое привлекать. Любить надо своих близких, несмотря на печалиться за них, молиться за них. Вот. Но молиться не показное, чтобы они вот видели, вот я за вас молиться сейчас пойду, чтобы вот вы не погибли, вот такие. Вот. Нет, должна быть любовь к ним, потому что это горе, беда. Гибнут наши самые близкие люди, а мы вместо сострадания в этот момент и терпения проявляем еще и такую вот агрессивность. Ну, опять, история христианства во много раз показывала, как через верующую жену спасался неверующий муж. Видя, как она совершенствовалась, как она вот, не замыкала. А когда, ну, конечно, если вы станете что-то инородным и совсем чуждым для них, вот, ничего хорошего это не будет. Насильно заставлять их будете. Вот. Они вам не препятствуют ходить в храм, уже хорошо, уже счастье. Вот. А когда они увидят радостную маму, пришедшую вот, из храма, напекшую пирогов, накрывшую стол, вот, в воскресный день вместе сядут за стол, вот, а не мама, которая придет, начнет на них ворчать, бубнить, что вот вы здесь спите, лежите, телевизор смотрите, у компьютера сидите, вот, а я там вот в храм ходила. Нет, если вот будет все наоборот, тогда, глядишь, потихонечку, и их сердца потихонечку оттают.
Отец Алексей, я благодарю вас за эту беседу. На этом время нашей передачи подошло к концу. Ну, и будем прощаться.
Спасибо, Господи, дорогой Сергей, за вопросы. Дорогие телезрители, благодарю вас. Благословение Божие пребудет со всеми вами во все дни жизни вашей.
В гостях у нас был архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.